познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве начался суд над тремя девушками из «Пусть сирают». Алексей Навальный завтра будет вновь вызван в Следственный комитет, как ожидается, для предъявления обвинений. И завершение международного турне кандидата в президенты США Митта Ромни, поездка в Польшу. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Участницы панк-группы «Пусть Riot» признали этической ошибкой свое выступление в храме Христа Спасителя, но по-прежнему отвергают предъявленные им обвинения в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. Таков основной итог первого дня начавшегося в Хамовническом суде Москвы процесса по их делу. Сегодня же суд отклонил все ходатайства защиты и удовлетворил ходатайство обвинения, просившего частично запретить видеосъемку и прямую трансляцию происходящего в зале суда. В Хамовническом суде сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Мы вновь беседуем с ней в прямом эфире. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Государственный обвинитель ходатайствовал о запрете фото и видеосъемки, а также онлайн-трансляции из зала суда на время допроса потерпевших и свидетелей. По его мнению, это необходимо было сделать для безопасности участников процесса. Вот что заявил прокурор.
Наталья, ну, судя по всему, у нас прервалась связь с нашим корреспондентом Натальей Джанпал. Ой. Наталья, вы слышите меня? Продолжайте. Ну, к сожалению, связи все-таки нет. Мы приносим извинения нашим слушателям за сбой в программе. А пока мы перейдем сейчас к другим темам. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни на наступающей неделе завершит свое международное турне поездкой в Польшу. Наблюдатели отмечают, что турне призвано усилить внимание к Ромни как политику мирового уровня в преддверии президентских выборов США, которые состоятся 6 ноября. На прошлой неделе Ромни посетил Великобританию, где, однако, его высказывания об уровне готовности страны к Олимпийским играм вызвали язвительную реакцию. В выходные Ромни прибыл в Израиль для переговоров с руководством страны и с высокопоставленными представителями палестинской автономии. Из Израиля Ромни направляется в Польшу, и сейчас, вот примерно в это время, он проводит переговоры с польскими политиками. Вообще, выезды в зарубежные турне кандидатов в президенты США, видимо, становятся политической традицией. И вот об этом с американским экспертом беседует корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Как давно кандидаты в президенты Соединенных Штатов стали совершать зарубежные поездки? На этот вопрос ответил американский политолог, научный сотрудник Совета по американской внешней политике Джеймс Робинс. Это относительно новое явление. В 19 веке американские кандидаты в президенты, да и сами президенты, практически не выезжали за границу. Только в 20 веке президенты Соединенных Штатов стали выезжать за рубеж регулярно. А кандидаты в президенты и в 20 веке делали это исключительно редко, разве что была особая причина для этого. Зарубежные турне кандидатов в президенты стали традиционными лишь в последние несколько десятилетий. Делают они это прежде всего, чтобы придать вес своей кандидатуре и выглядеть как президент. Кто из кандидатов в президенты первым вынес свою избирательную кампанию за пределы Соединенных Штатов? Ричард Никсон до того, как стал президентом, побывал вице-президентом и в этом качестве посетил разные страны. Так что ему, когда он был кандидатом в президенты, не нужно было доказывать, что у него есть опыт во внешней политике. Я не помню, чтобы Рональд Рейган, будучи кандидатом, выезжал за рубеж. Зато, став президентом, он побывал во многих странах. Митт Ромни выбрал три страны для своего предвыборного визита – Англию, Израиль и Польшу. По какому принципу кандидат в президенты выбирает ту или иную страну? Все зависит от политической ситуации. Например, Митт Ромни выбрал Англию, потому что, как он предположил, нынешнее консервативное правительство отнесется к нему с симпатией. Польша, видимо, выбрана постольку, поскольку при президенте Обаме возникла напряженность в американо-польских отношениях из-за вопроса о системе противоракетной обороны в Европе и о безопасности Польши. И, наконец, остановка в Израиле, пожалуй, наиболее важная для Ромни, поскольку он постоянно подчеркивает, что решительно поддерживает Израиль. Какую роль зарубежное турне может сыграть в предвыборной борьбе за пост президента Соединенных Штатов? В общем, не очень большую, поскольку внешнеполитические вопросы не так важны в избирательной кампании, как вопросы внутренней политики, то есть экономики, безработицы, социального обеспечения и так далее. Но если взять американцев еврейского происхождения или польского, или тех, кого занимают проблемы внешней политики, то им важно увидеть в кандидате на пост президента человека, который может устанавливать дружеские отношения с главами государств, завоевывать их уважение. Конечно, избрание нового президента зависит от таких факторов, как экономика, как внутреннее положение в стране, а зарубежное турне кандидата в президенты играет больше символическую роль. Когда Барак Обама в 2008 году, будучи кандидатом в президенты, отправился в Берлин и выступил с речью возле Бранденбургских ворот, это тоже носило символический характер. Главная цель таких поездок, повторяю, чтобы кандидат выглядел как президент. Каковы наиболее явные и ключевые различия между президентом Обамой и кандидатом в президенты Ромни в их подходе к проблемам внешней политики? Я думаю, заметнее всего их различия в подходе к ближневосточной проблеме. Митт Ромни занимает более произраильскую позицию и более жесткую в отношении ряда недружественных к Америке стран региона. В то же время Обама и Ромни одинаково решительно настроены на продолжение борьбы с международным терроризмом. Так считает Джеймс Робинс, американский политолог, научный сотрудник Совета по американской внешней политике. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грядущие отставки подмосковных коррупционеров. Маневр власти или победа гражданского общества. Об этом беседуем с активистами движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой, Аллой Чернышовой и Алексеем Дмитриевым. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Через некоторое время мы вернемся к теме начавшегося суда в Москве сегодня над девушками из группы Pussy Riot, но поскольку пока в Москве 18 часов 15 минут, я напомню обо всех основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по так называемому делу Киров-Леса, перенесен на завтра. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается по существу дело панк-группы Pussy Riot, удовлетворил ходатайство прокурора, запретив видеотрансляцию и фотосъемку при допросе свидетелей и потерпевших. Участницы группы Pussy Riot признают, что их акция в храме Христа Спасителя была этической ошибкой, но не считают себя виновными, а уголовное преследование называют политическим. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью «Клевета», сообщает сегодня пресс-служба Кремля. На Украине началась избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. Список кандидатов от объединенной оппозиции «Батьківщина» возглавит экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок наказания за превышение должностных полномочий. Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской телерадиовещательной корпорации BBC и российского телеканала «Вести». Эксперты связывают это с событиями в горном Бадахшанской автономной области, где на прошлой неделе была проведена операция против боевиков. В американском штате Колорадо сегодня будут предъявлены официальные обвинения Джеймсу Холмсу, арестованному в связи с убийством 20 июля 12 человек в кинотеатре города Аврора. Во время стрельбы были ранены 58 человек. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои между силами национальной армии и отрядами повстанцев. Стало известно, что из Сирии в Турцию бежали еще 12 чиновников и военных, в том числе бригадный генерал. Как обычно в это время, я напомню всем, что с последними новостями и мнениями экспертов, репортажами наших корреспондентов, текстами программ, видео и онлайн-трансляциями, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода», в том числе со всеми олимпийскими сейчас новостями из Лондона и еще вообще многим другим, вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Оппозиционер Алексей Навальный сегодня пришел в Следственный комитет. Ожидалось, что ему предъявят обвинение по делу Киров-Леса. Однако допрос известного блогера перенесен на завтра. Вместе с другими журналистами у здания Следственного комитета побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Алексей Навальный приехал к зданию Следственного комитета без четверти 4. Сам допрос был назначен на 16 часов. Пообщавшись с журналистами и получив пропуск, Навальный скрылся за дверями здания. Через 20 минут вместе с адвокатами известный оппозиционер вышел из Следственного комитета. Алексей Навальный выглядел обескураженным и объяснил представителям средств массовой информации, что допроса как такового не было, и предъявления обвинений тоже.
Это было нечто крайне странное произошло, потому что, когда мы пришли, нам сказали, что принято решение не предъявлять мне сегодня обвинение, и меня вызвать на завтра на 11. Так что, прошу прощения, я так понимаю, что это было сделано специально, чтобы вас всех помочь, извините. Больше мне сказать нечего, ничего не происходило.
А что
завтра? Завтра в 11 часов меня вызвали для предъявления обвинения. Понимаете, для того, чтобы просто, как бы, видимо, оправдать какое-то мое появление, если бы меня взяли формальную там просьбу дать образцы речи, мы точно так же формально отказались и все разошлись. Ну, я так понимаю, что у них что-то не готово, не знаю что. Все это выглядит очень странно. Все так было быстро, что я им даже не успел никто приклеить.
После посещения Следственного комитета была в недоумении и адвокат Навального Ольга Михайлова.
Ситуация не изменилась. Теперь нас с сегодняшнего дня перенесли на завтрашний день. Все то же самое, то есть интрига остается. Но пока, судя по всему, на сегодня Следственный комитет пока не готов предъявлять обвинения. Возможно, это сделать завтра.
А почему они сегодня вызвали?
Это к Следственному комитету, тем более они это делали сильно заранее. Я думаю, что что-то им помешало именно сегодня предъявить обвинение. Это вопрос исключительно к ним.
Алексей, перед тем, как зайти в Следственный комитет, сказал, что возможно подписка о невыезде. На что рассчитываете вы?
Все возможно, учитывая вообще обстоятельства данного дела, что он является наследственным действием в течение года. Более того, он даже ездил в Киров. Соответственно, здесь по этому делу, может быть, не будет даже и этой меры пресечения. Опять-таки, это зависит от должностных лиц Следственного комитета.
По словам адвокатов Алексея Навального, в Следственный комитет России оппозиционного политика вызвали для предъявления обвинений по делу Киров-Леса. Ему инкриминируют статью «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. В начале мая 2011 года Следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело. В январе 2012 Следственное управление по Кировской области не выявило состава преступления по данному делу. Однако 29 мая руководство Следственного комитета отменило это постановление. Навальный и его адвокаты не исключают, что допросы предъявления обвинений могут завершиться арестом оппозиционного политика. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной печати. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Все мы знаем, газета «Таймс» опубликовала интервью сегодня с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, который участвовал в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне. А вот какие темы в этом интервью затрагивались? Давайте напомним.
В интервью газете «Таймс» Дмитрий Медведев сделал несколько заявлений по актуальным вопросам международной политики. В первую очередь речь шла о Сирии. Несмотря на различия в акцентах, позиция России, США и Великобритании относительно событий в Сирии не так сильно отличается, как это часто подается. Все мы исходим из того, что самое худшее, что может произойти, это полномасштабная гражданская война в Сирии, сказал Медведев. Мы уже стали свидетелями зарождающихся признаков такой войны, и виноваты обе стороны конфликта, потому что они не собираются садиться за стол переговоров. Конец цитаты. При этом Медведев обратил внимание, что в случае с Асадом Москва уже начала терять терпение. По его мнению, план мирного урегулирования конфликта, составленный спецпосланником ООН по Сирии Кофи Ананом, нельзя назвать полностью провалившимся. Что касается будущего развития событий, то Медведев заявил, что Россия поддержит любое предложение, которое поможет миру в Сирии, даже если это приведет к отставке президента Башара Асада. Снова приведу цитату. «Я не знаю, какой будет расстановка политических сил в будущем и какое положение будет при этом иметь Асад, но это должны решить сами сирийцы. Наши партнеры убеждают нас поддержать более решительные действия в Сирии, но возникает вопрос, где заканчиваются резолюции и начинаются военные действия», — сказал Медведев. Еще одной важной темой интервью стали отношения России и США. Председатель российского правительства считает, что никакого охлаждения двусторонних отношений после возврата в президентское кресло Владимира Путина не наблюдается, и начатая перезагрузка продолжается. Медведев поблагодарил президента Соединенных Штатов Барака Обаму за помощь во вступлении России во Всемирную торговую организацию и подчеркнул, что Вашингтон и Москва продолжают сотрудничество в области сокращения ядерных вооружений. Дмитрий Медведев при этом признал, что коррупция остается для России системной проблемой, однако отверг предположение, что страна возвращается к диктатуре. Даже несмотря на введение института «иностранный агент» и необходимость регистрироваться в этом статусе некоторым правозащитным организациям, а также несмотря на введение ограничений в интернете и ужесточение правил проведения демонстраций. Беседа с журналистами газеты «Таймс» также коснулась суда над членами панк-группы «Pussy Riot». Медведев призвал не осуждать Россию до решения суда. Он предположил, что заключение участниц группы под стражу – нелегкое испытание для них и их семей. Однако за использование сакральных сооружений для проведения акций протеста в некоторых других странах мира наказание было бы еще более жестоким. Под конец интервью Дмитрий Медведев заявил, что не исключает возвращение в президентское кресло, если его кандидатуру поддержат россияне. Но если этого не произойдет, Медведев посвятит себя писанию мемуаров. Премьер-министр России назвал церемонию открытия летних Олимпийских игр в Лондоне необычным спектаклем и сказал, что при подготовке зимних Олимпийских игр, которые в 2014 году пройдут в Сочи, будет учтен британский опыт.
Саша, ведь в интервью Дмитрия Медведева в «Таймс» шла речь и о группе «Pussy Riot», и сегодня начались слушания по существу в Хамовническом суде Москвы по делу панк-молебни в Храме Христа Спасителя. Отдельно об этом западные газеты что пишут сегодня?
Пишут мне многие газеты, но вот мое внимание привлекла статья в британской газете «Guardian». Она публикует эксклюзивное видеоинтервью с тремя оставшимися на свободе девушками из группы «Pussy Riot». Во время съемок на головах у них были балаклавы, и своих настоящих имен они не называли. Девушки пояснили, что, одевая на голову маску, чувствуют себя храбрее и могут изменить ситуацию. Это как быть супергероем по типу Человека-паука или Женщины-кошки. Участницы группы признались, что живут в страхе от того, что их тоже могут арестовать. Однако само преследование за панк-молебен, по их словам, свидетельствует о том, что президент Владимир Путин тоже находится в страхе, боится девушек и вообще людей. «Нам страшно, но мы уверены, что поступили правильно. А когда человек поступает правильно, в нем нет места страху. То, что случилось с нашими подругами, конечно, ужасно», сказала в интервью газете «Guardian» одна из участниц группы «Pussy Riot», представившаяся Белкой. Девушки заявили, что считают важным продолжать свою художественную деятельность, даже несмотря на то, что Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова и Мария Алюхина находятся за решеткой. Прекратить перформансы означало бы продемонстрировать свой страх. Александр.
Саша, благодарю вас. Напомню еще раз, что с этими публикациями на российские темы в западных изданиях познакомила нас сегодня моя коллега Александра Вагнер. В эфире программа «Время свободы». Верховная Рада Украины сегодня проводит внеочередную сессию, на которой решаются сразу несколько важных вещей. Сегодня же на Украине стартовала избирательная кампания по выборам депутатов новой Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. Свои съезды проводят основные политические силы страны. Представители объединенной оппозиции приняли участие в съезде партии «Батьковщина». Затем они направились к зданию Верховной Рады на акцию протеста против языкового закона, который предоставляет русскому языку статус регионального в 13 из 27 областей Украины. Обо всем этом корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Выборы в Верховную Раду пройдут по смешанной системе. Половину из 450 мест займут депутаты, избранные по партийным спискам. Еще половину – по мажоритарным округам. По оценкам экспертов, за депутатский мандат в округах будут бороться от 10 до 20 кандидатов. Согласно исследованиям социологов, в парламент попадут правящая партия регионов, партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко, а также партия «Удар» боксера Виталия Кличко и коммунисты. Кроме того, есть шансы преодолеть установленный 5% барьер у партии Натальи Королевской «Украина вперед» и у праворадикальной «Свободы» Олега Тягнибока. О главных интригах парламентских выборов говорит руководитель Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
Первая интрига – это все-таки кто выиграет по партийным спискам, власть или оппозиция. Вторая интрига – какие будут результаты в мажоритарных округах, потому что мажоритарщики во многом будут определять конфигурацию парламентского большинства и в целом парламента. Интересно, вот здесь тоже соотношение власти и оппозиции. Конечно, по мажоритарным округам, учитывая, что результаты мажоритарных выборов больше влияют административный ресурс, власть выиграет. Но вот важно, с каким счетом. С разгромным счетом проиграет оппозиция мажоритарные округа. Или все-таки это будет такое почетное и результативное на будущее поражение. Потому что в случае потери управляемости в стране мажоритарщики будут становиться на сторону сильного и могут прыгнуть к оппозиции. И третья интрига связана с тем, насколько будут переформатированы элиты. Насколько в политику войдет более прочно новое поколение украинских политиков. Я имею в виду, как изменится внутренняя конфигурация Батьковщины в связи с приходом Яценюка, сколько получит Кличко, пройдет ли в парламент Тягнибок со своей политической силой, либо в мажоритарном качестве.
В первый день официального начала предвыборной кампании состоялась внеочередная сессия Верховной Рады. На сессии большинство вновь не отправило в отставку председателя парламента Владимира Литвина за отказ подписывать принятый в начале июля скандальный закон об основах государственной языковой политики, усиливающей позиции русского языка на Украине. Лидеры партии власти по-прежнему грозят Литвину судом. Ожидалось, что депутаты переголосуют этот документ с поправками спикера, но этого не произошло. Судьба закона по-прежнему остается неопределенной, хотя, по мнению Вадима Карасева, этот закон свою роль уже сыграл.
Сам этот законопроект, он уже сыграл свою электоральную роль. А вот с какими нюансами этот закон будет переголосован, в каком окончательной редакции он будет принят, это уже нюансы, они доступны экспертам, а не тем, кто голосует. Для тех, кто голосует, шоу уже состоялось. И с этого шоу выиграли все. И оппозиция, которая отстаивала украинский язык, и партия регионов, которая отстаивала интересы русскоязычных граждан.
Главным итогом внеочередной сессии стала ратификация парламентариями соглашения о зоне свободы торговли СНГ. На ратификации этого документа настаивал российский президент Владимир Путин. Для украинской власти, призывающей Москву снизить цену на российский газ, это соглашение также станет элементом избирательной кампании. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по так называемому делу «Киров-Леса», перенесен на завтра. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается по существу дело панк-группы «Pussy Riot», удовлетворил ходатайство прокурора, запретив видеотрансляцию и фотосъемку при допросе свидетелей и потерпевших. Участницы группы «Pussy Riot» признают, что их акция в храме Христа Спасителя была этической ошибкой, но не считают себя виновными, а уголовное преследование называют политическим. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью «Клевета». На Украине началась избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. Список кандидатов от объединенной оппозиции «Батьківщина» возглавит экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок наказания за превышение должностных полномочий. Власти Таджикистана заблокировали доступ к сайтам британской корпорации BBC и российского телеканала «Вести». Эксперты связывают это с событиями в Горно-Бадахшанской автономной области, где на прошлой неделе была проведена операция против боевиков. В американском штате Колорадо сегодня будут предъявлены официальные обвинения Джеймсу Холмсу, арестованному в связи с убийством 20 июля 12 человек в кинотеатре города «Аврора». Во время стрельбы были ранены 58 человек. В Румынии референдум по вопросу об отставке президента Траяна Бесеску признан несостоявшимся. Представители избирательной комиссии страны объявили, что в голосовании участвовали 46% избирателей, в то время как по закону требуется 50% плюс один голос. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои между силами национальной армии и отрядами повстанцев. Стало известно, что из Сирии в Турцию бежали еще 12 чиновников и военных, в том числе бригадный генерал. На юге Индии, по разным данным, от 30 до 47 человек погибли и 28 были госпитализированы с ожогами в результате пожара в вагоне пассажирского поезда. Продолжим программу «Время свободы». Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сегодня итоговый выпуск готовит и проведет мой коллега Андрей Шароградский. Он вместе со мной в студии. Андрей, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр. Мы будем, как всегда, подводить итоги дня. И центральная тема сегодня – это, конечно же, начавшееся рассмотрение по существу дела участниц группы Pussy Riot. К этому событию приковано общественное внимание в России. Мы подробно поговорим, конечно же, в нашей программе. Еще одна тема, которая ожидалась сегодня, это предъявление обвинения Алексею Навальному, но, как известно, его допрос перенесен на завтра, так что эту тему мы упомянем лишь скользь. Я знаю, что в обзоре международной прессы, который прозвучал сегодня в вашей программе, упоминалось и цитировалось обильно интервью, которое дал премьер-министр России Дмитрий Медведев влиятельной британской газете «Таймс». Мы чуть подробнее остановимся на содержании этого интервью, в частности, на том, что российский премьер говорил о своей борьбе с коррупцией в России. Он сказал, в частности, «Я весьма доволен тем, что проинициировал создание антикоррупционных институтов, которых в нашей стране просто не было. И вот в эти годы, пока я был президентом и вносил соответствующие инициативы, завершились тем, что мы создали антикоррупционное законодательство. Это немаловажно. Мы признали саму проблему». Это цитата из Дмитрия Медведева. А вот что говорит по этому поводу заведующий социологическим отделом фонда «Индем» Владимир Римский.
Надо согласиться с тем, что сказал Дмитрий Анатольевич. Я не вижу особых успехов в борьбе с коррупцией в последнее время. И я не очень позитивно в плане успешности борьбы оцениваю новые институты, потому что все эти институты связаны с нормами права. Одна из характеристик нашей коррупции – это как раз нарушение норм права, это использование этих норм права в собственных интересах, в семейных интересах, в корпоративных интересах, в клановых интересах и так далее. Как можно в этой ситуации рассчитывать, что какие-то нормы законов исправят ситуацию? С точки зрения социологических исследований в нашей российской социальности на это надеяться никак нельзя. Нужно исправлять именно вот эту самую социальность. У нас же обсуждаются, обратите внимание, только законопроекты. Поэтому я здесь скорее пессимист.
Заведующий социологическим отделом фонда «Индем» Владимир Римский о высказывании Дмитрия Медведева в интервью газете «Таймс» по поводу состояния борьбы с коррупцией в России. Разумеется, в программе будут и другие темы обсуждаться. Жду слушателей у радиоприемников в 20 часов по московскому времени. Александр.
Андрей, благодарю. Еще раз отмечу, что сегодня итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет мой коллега Андрей Шароградский. Продолжим программу и перейдем к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
Российская сеть постепенно превращается из места, в котором обсуждают какие-то понятные всем проблемы, в площадку, на которой люди предъявляют свою идентичность с требованием ее уважать. В минувшие выходные с открытым письмом в адрес руководителя телеканала ТВ-3 в коллективном блоге Горно-Алтайска выступили алтайские шаманы.
В середине июля некая телекомпания «Астромедиа», снимающая фильм для федерального телеканала ТВ-3, стала требовать от нас показать шаманские танцы с воплями и воями, шаманские болезни с пеной у рта и корчащимися телами, а также проведение ритуалов в ущербную луну, оскверняющие все наши традиции. Когда мы не стали исполнять их прихоти, продюсер фильма позволил себе оскорбительное выражение по отношению к нашей священной земле. А дальше они устроили нам, шаманам Алтая, настоящий телефонный террор. Начали шантажировать со словами в СМС-сообщениях. Обычно с журналистами не ссорятся. А когда поняли, что не могут уговорить настоящих шаманов, то стали нанимать для участия в съемках сомнительных личностей. На Алтае прошла реформа шаманизма в белую веру, и мы не можем нарушать заветы наших предков. Поэтому предлагаем оградить нас от всяких посягательств и нарушений наших древних традиций со стороны телевизионных компаний сомнительного происхождения.
Заявление о духовных страданиях шаманов, совпавшее по времени с судебным разбирательством причинения духовных страданий охранникам храма Христа Спасителя, наводит на мысль, что конфликт общества с православной церковью отнюдь не единственный в стране. Об этом пишет на сайте Слон.ру Александр Баунов.
Надо привыкнуть к мысли, что никакой общей национальной идеи у нас нет и не будет. Что Россия – разноскоростная, разноверная, разноидейная страна. Сплошная бахтинская полифония. В этой ситуации можно перерезать друг друга, а можно превратить этот разнобой в симпатичную национальную особенность. Как в Нидерландах, когда решался вопрос, чья жизнь правильней. Католики, протестанты и люди, не входящие в церковные общины, сначала передрались за влияние на образование, а потом сформулировали принцип «ферцайлинг» – размежевание народа на подвиды, самостоятельные человеческие вертикали, которые, признавая друг друга, вместе держат здание. Никто не заходит на чужую территорию без приглашения, не возмущается, что здесь все не так, и не рассказывает, как должно быть у всех.
По мнению колумниста Политру Михаила Соломатина, распространению голландского варианта мирного сосуществования разных общин в России мешает миф о насильственно отнятой монолитной советской культуре, которая будто бы продолжала существовать в эпоху глобального распада таких монолитов.
Естественным следствием такого понимания проблемы стало резкое усиление охранительного начала в культурной сфере. Законодательство довольно быстро переориентировалось на защиту таких эфемерных конструктов, как нравственность и духовные ценности. Теперь, когда заработал этот механизм, доказательства вины уже не нужны, потому что преступника можно объявить кого угодно. Невозможность найти виновного для изменений, имеющих объективную причину, заставляет активизировать поиски придуманного злоумышленника. Страна попадает в порочный круг.
В англоязычной блогосфере обсуждают церемонию открытия Олимпиады в Лондоне, которая мало кого оставила равнодушным. Блоги пестрят восхищенными репликами в адрес режиссера шоу Дэнни Бойла, но как только разговор переходит в политическую плоскость, консенсус рушится, пишет колумнист «Телеграф» Эндрю Гиллиган.
Церемония была очень местечковой. Это было особенно заметно в сценке, где изображалась система здравоохранения NHS. Вообще, акцент на британском здравоохранении больше похож на самолюбование. В других европейских странах оно лучше и люди здоровее. А среднестатистический китаец вообще не знает, что значит эта аббревиатура.
Известный американский кинокритик Роджер Эберт отмечает в своем блоге сатирический характер шоу.
Не знаю, хорошей или плохой была церемония. Она была ошеломляющей. Вот, похоже, правильное слово. И очень британской. Американским комментаторам пришлось потрудиться, объясняя зрителям аллюзии на шекспировскую бурю, героя промышленной революции Брюнеля или Sex Pistols. Слава богу, мистера Бина пояснять не пришлось. Аткинсон сам за себя все сказал. «Я получил огромное удовольствие, хотя местами шоу почти скатывалось к сатире. Это была скорее пародия на саму идею церемонии».
Твит Эйдена Мберле, в котором он использует выражение «левацкое мультикультуралистическое дерьмо», привлек внимание не только блогеров и журналистов, но и политиков, пишет блогер «Телеграф» Дэн Ходжес.
Берли вообще уникальный персонаж. Последний раз о нем говорили, когда он явился на холостяцкую вечеринку к своему другу в костюме эсэсовца и выкрикивал «Гитлер». Это стоило ему работы в министерстве. Да и сегодня на Даунинг-стрит поспешили откреститься от его ультраправых замечаний. Это, конечно, хорошо, но мало. Нет, правда, что еще нужно сделать, помимо ношения нацистской формы и оскорбления национальных меньшинств, чтобы тебя окончательно уволили? Мы приглашаем к себе людей со всего мира, а какой-то член парламента встречает их воплями: «Пошли прочь с моей кухни, иноземцы». Давайте на ближайшие 2 недели обойдемся без этого, а потом уже у нас будет вся вечность, чтобы причитать об ужасах мультикультурализма и о варварстве реформы здравоохранения. Но сейчас давайте без политики.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. Итак, мы возвращаемся к теме начавшегося суда по существу над участницами панк-группы Pussy Riot, которые признали этической ошибкой свое выступление в храме Христа Спасителя, но по-прежнему отвергают предъявленные им обвинения в хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. В Хамовническом суде Москвы сегодня работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Государственный обвинитель ходатайствовал о запрете фото и видеосъемки, а также онлайн-трансляции зала суда на время допроса потерпевших и свидетелей. По его мнению, это необходимо было сделать для безопасности участников процесса. Это ходатайство гособвинителя поддержали и пострадавшие. Ими в результате панк-молебна участниц группы Pussy Riot были признаны охранники храма Христа Спасителя и свечница. Защита девушек и сами подсудимые, напротив, настаивали на сохранении публичности процесса. Вот что заявил один из адвокатов участниц Pussy Riot Марк Фейгин.
В вопросах обеспечения безопасности участников судебного процесса достаточно приняты меры со стороны правоохранительных органов, обеспечивающие ее. Публичность этого процесса является фактически обеспечена самим событием. Деяние 21 числа в храме достаточно уже было освещено это событие. Фактически личные данные, которые бы могли бы считаться разглашенными в отношении тех же потерпевших, должны уже стать публичными, поскольку онлайн-трансляция ведется на сайте суда.
Как отмечает другой адвокат девушек, данное ходатайство обвинения не стало сюрпризом для защиты, говорит Виолетта Волкова.
Нам уже было объявлено, что публично освещаться будет только первый день судебного заседания. Нам суд это объявил еще 20-23 числа. Отсутствие публичности – это возможность творить произвол.
В результате судья Хамовнического суда прошение обвинителей удовлетворила. Вместе с тем были отклонены практически все ходатайства стороны защиты. Адвокаты, в частности, просили вызвать в суд в качестве свидетелей специалистов, готовивших экспертное заключение по панк-молебну Pussy Riot. Третья экспертиза по этому делу выявила мотивы религиозной ненависти в действиях девушек. После этого прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следует, что девушек обвиняют в хулиганстве. Также, по версии следствия, участницы группы Pussy Riot оскорбили своими действиями не только тех, кто присутствовал в храме Христа Спасителя 21 февраля в день акции, но и всех православных верующих. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич с обвинением не согласились и свою вину не признали. Хотя Надежда Толоконникова назвала этической ошибкой акцию в храме. Она также выразила недоумение, почему за нарушение правил распорядка церкви ее судят по Уголовному кодексу. Вот как прокомментировал первый день слушаний адвокат девушек Николай Полозов.
Процесс начался. Начался он с того, что нам отказали во всех наших ходатайствах, в том числе и в базовых ходатайствах о вызовах свидетелей. Нам сказали, что суд не дошел еще до той стадии. Но сразу после того, как было вынесено постановление об отказе в наших ходатайствах, и после того, как прокурор в нарушение УПК зачитал лишь выжимку из обвинительного заключения, зачитал таким образом, что суть этого обвинительного заключения была непонятна нашим подзащитным, суд перешел уже к стадии свидетельских показаний. Мы можем констатировать только одно, что процесс политический.
Адвокаты и защитники девушек заявляют, что по их информации процесс будет длиться в течение 3 недель. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по так называемому делу Киров-Леса, перенесен на завтра. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается по существу дело панк-группы Pussy Riot, удовлетворил ходатайство прокурора, запретив видео, трансляцию и фотосъемку при допросе свидетелей потерпевших. Участницы группы Pussy Riot признают, что их акция в храме Христа Спасителя была этической ошибкой, но не считают себя виновными, а уголовное преследование называют политическим. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий в Уголовный кодекс статью «Клевета». На Украине началась избирательная кампания по выборам депутатов Верховной Рады, которые состоятся 28 октября. В американском штате Колорадо сегодня будут предъявлены официальные обвинения Джеймсу Холмсу, арестованному в связи с убийством 20 июля 12 человек в кинотеатре города Аврора. Во время стрельбы были ранены 58 человек. В сирийском городе Алеппо продолжаются бои между силами национальной армии и отрядами повстанцев. Стало известно, что из Сирии в Турцию бежали еще 12 чиновников и военных, в том числе бригадный генерал.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Pussy Riot. Онлайн-репортаж Радио Свобода. Эксклюзивные видео и фото.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лидия Графова о запрете на упоминание национальности преступников.
В блогах Свободы.
Журналист Алексей Кузнецов о железном Китае.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжим программу «Время свободы» и перейдем к новостям экономики. Финансовые рынки Европы растут сегодня четвертый день подряд в ожидании экстренных действий властей Европейского Союза на долговых рынках. Решения о конкретных мерах, по словам руководителя Еврогруппы, будут приняты уже в ближайшие дни. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Руководитель Еврогруппы, она объединяет министров финансов стран еврозоны, Жан-Клод Юнкер, в интервью, опубликованном в воскресенье в двух европейских газетах, заявил, что решения, как именно сбить доходность на долговых рынках испанских гособлигаций, могут быть приняты в течение нескольких дней и что время не ждет. Доходность этих испанских бумаг повысилась недавно до максимальных уровней за всю 13-летнюю историю еврозоны. Как полагают участники рынков, речь идет в первую очередь о том, что Европейский центральный банк вновь станет выкупать испанские облигации и, возможно, облигации Италии на вторичном долговом рынке, чтобы сбить текущую доходность по ним, расширяя таким образом возможности самих стран обслуживать свои долги самостоятельно. По действующим правилам, такие операции Европейскому центральному банку запрещены, однако с лета прошлого года он уже выкупил суверенных облигаций проблемных стран еврозоны более чем на 200 миллиардов евро. Аналитик долгового рынка из банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Это скорее некая форс-мажорная мера и такая мера из арсенала последних возможностей регуляторов по стабилизации ситуации. Поэтому выбирать, что называется, не приходится. И я думаю, что в настоящий момент рынок действительно ждет, что Европейский центральный банк достаточно серьезно включится в эту ситуацию. Но в то же время логично ожидать от Европейского центрального банка минимизации вот этих усилий. То есть зачастую не даже объемы покупок в абсолютных выражении важны, а важна сама программа действий того же самого Европейского центрального банка. Если Европейский центральный банк заявляет, что вот я хочу видеть доходности определенных суверенных облигаций на примерно вот таком уровне и будут противодействовать в случае, если эти доходности повысятся выше, то уже само такого рода заявление оно будет способствовать некому охлаждению продавцов и, соответственно, какому-то спекулятивному давлению, повышательному на доходности облигаций.
Помимо действий Европейского центрального банка на вторичном долговом рынке, эксперты и инвесторы ожидают параллельных действий Европейского антикризисного фонда. Исходя из решений последнего саммита Евросоюза, фонду могут быть предоставлены полномочия выкупать гособлигации стран еврозоны на первичном долговом рынке, то есть еще при при их размещении. Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Возможные покупки со стороны Европейского антикризисного фонда на первичном рынке суверенных облигаций, они, конечно, не могут проходить по любым ценам. Любые цены, конечно, этот фонд не может устанавливать. Безусловно, со стороны, думаю, ЕЦБ будут рекомендации. Возможно, они будут озвучены по тем уровням доходности, которые считаются допустимыми для стран. И, конечно, покупки, они будут осуществляться в расчете на то, чтобы доходности не стали запредельными. Это будет самое главное. Здесь, естественно, любые покупки, они будут носить со стороны этого фонда не рыночный характер, поэтому, безусловно, искажение рыночных цен, оно будет, но все-таки, наверное, не таким, чтобы совсем оттолкнуть любой спрос со стороны частных инвесторов. Здесь есть и положительный момент, если покупки такие будут и действительно серьезные, это, конечно, снизит спекулятивную атаку на периферийные страны, и таким образом цены рынка придут в некое сбалансированное состояние. Но, безусловно, искажения в любом случае они будут в той или иной степени большими.
Реально и объективно снизить рыночные ставки по своим гособлигациям проблемные страны еврозоны смогут только тогда, когда зримо проявятся хотя бы первые результаты проводимых ими финансовых реформ. Но на это потребуется время, а пока в распоряжении финансовых властей еврозоны остаются лишь методы прямого воздействия на долговые рынки. Николай Подгузов, банк ВТБ «Капитал».
Мы видим, что достаточно можно много времени купить такими действиями, и такими программами, потому что сама эта проблема зреет уже несколько лет, где-то с 2009-2010 года, и все это время удается затягивать какой-то по-настоящему мощный кризис. Естественно, что каждый раз этого времени, которое можно купить вот такого рода действиями, все меньше и меньше, и здесь, на мой взгляд, критичным является способность европейских стран оперативно принимать какие-то координированные действия, чего мы, к сожалению, до последнего времени не видели.
На ожиданиях обещанных действий со стороны финансовых институтов еврозоны доходность испанских гособлигаций заметно снизилась за последние 4 торговых дня, а Министерство финансов Италии сумело сегодня разместить новые выпуски облигаций под заметно более низкий процент, чем на таких же аукционах месяц назад.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» мы уже знакомили слушателей с данными опросов, посвященных отношению россиян к трагедии в Краснодарском крае, который получил фонд «Общественное мнение». Сегодня речь пойдет об исследовании, проведенном аналитическим центром Юрия Левады. Верят ли граждане официальной информации о трагедии? Как оценивают они действия властей и волонтеров по ликвидации ее последствий? Рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, какие события последних недель запомнились вам больше всего, более 70% россиян ответили – наводнение в Краснодарском крае. При этом такое актуальное событие, как повышение тарифов ЖКХ, например, упоминают только 31% опрошенных, то есть почти в 2,5 раза меньше. Замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин отмечает, что трагедия произвела на общество крайне удручающее впечатление.
Главным образом, потому что действительно большинство граждан России считает, что местные власти не сделали того, что необходимо для того, чтобы предотвратить эту трагедию. Количество людей, которые высказывают претензии к властям Краснодарского края в этом отношении, вдвое больше, чем те, которые считают, что власти сделали все необходимое, чтобы предотвратить эту трагедию. Все-таки, хотя и не очень активно, но люди вспоминают о том, что подобная трагедия в этом же регионе встречается довольно регулярно, и каждый раз после даются обещания, что вот в этот раз мы сделаем все необходимое, чтобы предотвратить гибель людей в подобных ситуациях. Но фактически практически ничего серьезного не предпринимается. И власти, и региональные, и федеральные власти хватаются за эту проблему только тогда, когда уже очередная трагедия произошла. Тогда они действуют более активно.
Кстати, а как оцениваются действия федеральных властей по ликвидации последствий наводнения?
Действия федеральных властей оцениваются, конечно, лучше, чем действия местных властей, потому что так распределяются роли в этом театре, который зритель может наблюдать в экране телевизора каждый вечер. В первую очередь, самое серьезное сообщение дается от лица федеральных чиновников, а уже региональные чиновники, то есть краевые власти, высказываются во вторую очередь. Ну, соответственно, главному герою достаются все лавры и букеты. Мы заметили, что в июле месяце, по сравнению с июнем, одобрение деятельности президента страны, одобрение деятельности правительства несколько повысилось. Именно здесь идет речь об одобрении вот именно тех действий по выходу из критической ситуации. Когда же мы спрашиваем о том, способна ли власть изменить положение дел в стране к лучшему в принципе, то мы наблюдаем напротив нарастания скептицизма. То есть, с одной стороны, на фоне этой трагедии оценки деятельности федеральной власти довольно высоки, но оценки ее способности каким-то образом поддерживать порядок в стране в целом, они упали.
Как оценивают россияне роль волонтеров, которые приехали в Крымск помогать людям, потерпевшим бедствие?
Однозначно положительно. 3/4 опрошенных считают, что волонтеры действительно помогают людям с потерпевшим бедствием. И, в общем, оценка деятельности волонтеров лучше, чем оценка деятельности властей. Только очень немногие соглашаются с официальной позицией, с той позицией, которую время от времени там высказывают представители «Единой России» относительно того, что волонтеры только путаются под ногами и пиарятся за счет этого бедствия.
А верят ли люди официальной информации о причинах и последствиях катастрофы?
Как всегда в подобных ситуациях, не в первый раз мы наблюдаем, что большинство населения страны считает, что информация о том, что произошло, каковы причины и каковы масштабы бедствия, не является полной и не является достоверной. Опять-таки, число тех, которые придерживаются этой точки зрения, вдвое превышает число тех, которые удовлетворены той информацией, официальной информацией, которая им предоставляется. Так обычно и бывает. Так было и после гибели Курска, так было и после Беслана. В общем, всякий раз недоверие к власти, оно сохраняется примерно на одном и том же уровне. Мы не можем сказать, что оно как бы нарастает. Но оно постоянно, и от этого люди постоянно устают. От умолчания, от лжи, которая, несмотря ни на что, выплывает.
Говорил Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра. Лишь около 30% россиян полагают, что официальная информация о трагедии в Краснодарском крае является полной и достоверной, а около 60% придерживаются противоположного мнения. Социологи подчеркивают, действия федеральных властей в экстренных ситуациях несколько поднимают их рейтинги, но при этом люди все меньше верят в то, что власти способны в целом обеспечить порядок в стране.
Рубрика «Общественное мнение», которую готовила сегодня Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Анна Качкаева. В гостях в студии «Радио Свобода» политолог, сотрудник Центра Карнеги Лидия Шевцова. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Герман и Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сборная России на 12 месте. 1 золотая и 3 бронзовые.
86% были за отставку президента.
Мы две страны, которые желают избавить Иран от его ядерных.
Приняты серьезные реальные шаги по возрождению.
Вместе с санкциями в отношении Ирана необходима и мощная военная
помощь. Глава государства проводит в Арктику экспедицию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».